С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Что происходит сейчас в России с подпиской на журналы и газеты? Политические последствия решения украинских депутатов объявить Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа. Как работает сегодня знаменитый кукольный театр для взрослых Спейбла и Горвиника в Праге? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Подписка на периодическую печать в России в кризисе, заявил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Подписные тиражи за второе полугодие 2006 года упали на 11%. Эта ситуация вызвана искусственно, считает Яковенко. По его мнению, кризис спровоцирован появлением новой структуры межрегионального агентства подписки, которое фактически монополизировало эту сферу деятельности. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Выписывать газеты и журналы россияне стали значительно реже еще в 90-х годах. Если раньше семья из четырех человек в среднем выписывала до 10 периодических печатных изданий, то в последние годы в лучшем случае 2-3 газеты, а то и вовсе почтовые ящики пусты. Абсолютное большинство российской публики, включая ее образованную часть, перешло с печати прежде всего на телевидение. Вот для примера несколько цифр из опросов Левада-центра. Газету «Аргументы и факты» в 1989 году выписывали 58% россиян. В этом году это издание выписали для себя лишь 15% читателей. «Комсомольскую правду» 7% против 44%. «Известия» 3%, тогда как прежде получать ее домой желали 17% жителей России. В середине 90-х годов свою роль сыграли социально-экономические перемены в стране. Сейчас кризис подписки на периодику вызван искусственно, считает российское издание. Издательское сообщество. И вину за это газетчики возложили на межрегиональное агентство подписки. Недавно созданная коммерческая структура, одним из учредителей которой стала Почта России, фактически монополизировала рынок подписки и диктует стране цены на доставку подписных изданий, убежден заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник.
Это дикость, это нонсенс, это просто не должно быть, если сравнить доставку с улицы на улицу. Те сложные процессы технологические, творческие, которые сопутствуют производству журнала или газеты, но это несравнимые абсолютно вещи. А привело это к тому, что Почта России, унитарное государственное предприятие, которое обязано по закону и по определению заниматься доставкой печатных изданий, переложило эту функцию на некие коммерческие структуры, которые были организованы из родственников, друзей, знакомых. Ну, там сугубо коммерческое такое производство, предприятие. Вот такая цена за доставку изданий. Это вызвало такой массовый протест во всех регионах практически страны, обращение к президенту Путину, к Медведеву, вице-премьеру, к нам в Комитет по информационной политике.
На последнем заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике редакторы региональных газет пожаловались думцам на невозможность изменить ситуацию. Если федеральное издание план по подписке выполняет, то у региональщиков выбора нет. Межрегиональное агентство подписки, сокращенно МАП, лишило их права выбора партнера, занимающегося подпиской и доставкой прессы до читателя. Между тем, таких агентств в России 10, говорит генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
МАП фактически съел целый ряд своих конкурентов. Практически уничтожено подписное агентство «Книга Сервис». В значительной степени сократили свои объемы АПР, Роспечать и другие. За счет чего это произошло? За счет высокого качества услуг, которые оказывает МАП. Издатели очень сдержанные люди. Там бумага просто дымится от тех оценок, которые даются межрегиональному агентству в подписке. Общее возмущение тому, что происходит в этой сфере. В 40 тысячах почтовых отделений в России невозможно было найти подписные каталоги всех остальных агентств. Можно было встретить только подписной каталог МАП. Издатели проводили проверки, пытались понять, куда деваются остальные каталоги. Их отказываются оформлять и говорят, у нас тут все изменилось, вот, пожалуйста, подписной купон переделывайте. И дается индекс каталогу НАН. Это навязанная услуга и недобросовестная конкуренция.
Региональное средство массовой информации сегодня считается наиболее доступной по цене прессы. В Твери или Воронеже предпочтут купить местные издания, чем узнать новости из центральной газеты. К наиболее читаемым газетам в России относятся местные развлекательные и рекламные издания. Их назвали более или менее регулярно читаемыми 24% опрошенных. Местные еженедельники общественно-политического содержания читают 23% респондентов. А потом уже в убывающем порядке следует «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Жизнь» и «Спид-инфо». Сведения о чтении остальных газет не превышают 3%. Как вернуть подписки былую популярность? Этим вопросом сейчас занимается Думский комитет по информационной политике, говорит Борис Резник.
Первое. Мы выработали целый блок рекомендаций. Мы не предлагаем раздавать кому-то деньги, а создать государственные преференции. Простые, которые сегодня действуют во многих странах мира. Печатные издания просто освобождены от налога на добавленную стоимость. Мы тоже предлагаем освободить, либо дать очень низкий налог, там, до 5%. Второй момент. Это датировать доставку, если она на самом деле разобраться дорого стоит, то государство должно все издания, кроме эротических и рекламных, за свой счет доставлять людям. Потому что по Конституции каждый человек у нас имеет право на объективную полную информацию. Ну и третье, это касается газетной бумаги, тоже у нас ненормальная ситуация, она очень дорогая, на 20% дороже мировых цен. Мы предлагаем за счет корректировки тарифов таможенных на продажу бумаги дотацию давать печатным изданиям на получение бумаги.
Это планы. А что делать региональным издательствам сейчас, когда тиражи подписки стремительно падают? Свой вариант развития ситуации предложил медийному сообществу генеральный директор межрегионального агентства подписки Андрей Шишлин. Вот его диалог с издателями региональной прессы.
Вот вы все как бы обвиняете МАТ, да? МАТ не умеет работать. Но если МАТ такой плохой, почему вы с другими не работаете? Вот у меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, нет, это, наверное, смешно, да? Почему вы выбрали одно из 10, если оно такое нехорошее?
Да нет выбора у нас, Андрей Александрович.
А вы что, не знаете, что происходит в местах, в регионах?
То есть мы все-таки за рынок или не за рынок? Я вот этого не понимаю. И вот в предложениях, которые здесь были озвучены, тоже какой-то двоякий подход. Знаете, мне напоминает историю, когда в свое время пытались всех перестать
Не получив внятного ответа от единственного, как сложилось сегодня, распространителя печатной продукции, медиасообщество приняло документ под названием «Пять шагов выхода из кризиса». Первый и главный шаг, который намерены предпринять издатели российских газет и журналов, отказаться от услуг межрегионального агентства в ходе подписки на второе полугодие 2007 года и заключать прямые договоры с Почтой России, минуя МАП. 50 ведущих изданий страны этот документ уже подписали. Если мы не объединимся, то институт подписки в России в скором времени просто исчезнет, заключил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом Радио Свобода сообщила его дочь Мария Гайдар. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Reuters, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию для встречи с премьер-министром Ирака Нури аль-Малики и иорданским королем Абдуллой. Я хочу напомнить, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Польская прокуратура ведет следствие, откуда взялись сертификаты на мясо, поставлявшиеся в Россию до того, как Москва ввела эмбарго на польскую продукцию сельского хозяйства. Первые результаты расследования. Сертификаты были напечатаны на компьютере, в котором нет польских букв. Рассказ о российско-польской мясной войне сегодня в программе «Время и мир». Повтор программы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савину. Ирина, добрый день. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Комментарии освещения визита Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию занимают главное место в американских средствах массовой информации сегодня. И вот что пишет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. То, что визит окажется нелегким, было ясно еще до назначения его папой римским, когда он, тогда кардинал в окружении папы, объявил, что выступает против принятия Турции в Евросоюз, объясняя это тем, что почти полностью мусульманская страна не может быть интегрирована в христианскую Европу. На этой неделе папа более дипломатичен, пишет «Нью-Йорк Таймс». Премьер-министр Турции Эрдоган заявил, что, по его мнению, Ватикан поддерживает присоединение Турции к Евросоюзу. Далее в статье говорится, папа неоднократно говорит о взаимности, означающей, что христианские меньшинства в мусульманских странах должны иметь право свободно практиковать свою религию, так же, как этим правом пользуются живущие в западном мире мусульмане. Соблюдение Турции с крайней строгостью мусульманских законов привело к угнетению прав меньшинств и свободы их вероисповедания в этой стране. Эта строгость постепенно смягчается из-за требований, предъявляемых к потенциальному члену Евросоюза. По мере того, как папа выступает в защиту прав христиан в Турции, ему следует помнить, что его слова произведут больший эффект, если он также признает, что и Запад далек от достижения идеала в защите религиозных прав меньшинств. Турцию необходимо вовлечь в широкомасштабное обсуждение прав меньшинств и свободы вероисповедания, и продвижение папой идеи улучшения межрелигиозных отношений поможет этому диалогу. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, вот в нескольких наших репортажах, в частности в рубрике «В Америке сегодня», мы говорим о том, что в американском обществе и в средствах массовой информации развернулась такая широкая дискуссия по поводу языка американских СМИ в отношении Ирака, а именно, что большинство американских СМИ сейчас называют происходящие в Ираке события гражданской войной, и о том, что какие политические последствия вот именно это словосочетание может иметь. А вы обратили внимание на какие-то статьи, вот именно связанные с Ираком, где употребляется словосочетание «гражданская война»?
Да, Александр, канал американского телевидения NBC News и газета Los-Angeles Times первыми на этой неделе, давая оценку ситуации в Ираке, начали применять термин «гражданская война». Процитируем статью из самой газеты Los-Angeles Times, где автор статьи, бывший продюсер новостной программы канала CBS 60 Minutes, пишет, что в Ираке, гражданская война или не война? Если считать, что гражданская война – это война между двумя фракциями или регионами одного государства, ответ должен быть «да». Поэтому в отношении происходящего на религиозной почве кровопролития в Ираке термин можно применить. Но также правомочное определение вроде «на грани войны» или «война прорисовывается». Автор статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс» продолжает, по этому критерию, по числу убитых уже иракцев, это без сомнения гражданская война. Сравните страшную статистику других гражданских войн и попробуйте после этого доказать, что в Ираке не гражданская война. Сделать это будет очень трудно. Сравнить одну войну с другой не получается. Каждая гражданская война движима присущими только ей этническими, религиозными и политическими страстями. Затруднительно также собирать точные данные из моргов о числе убитых. Из доклада ООН следует, что за октябрь погибло 3709 иракцев. Возьмем гражданскую войну в Америке 861-65 годов. По подсчетам, в среднем в месяц погибало 4250 солдат. Больше, чем в Ираке сегодня. Число убитых в Ираке превышает статистику гражданской войны в Ливане 75-90-х годов. Подсчет убитых там 3330 человек в месяц. Понятно, что убийства в Ираке не идут в сравнение со страшными массовыми убийствами в Руанде в 94-м году. За три месяца геноцид унес 800 тысяч тутси и хуту. В начале 98-го года в Демократической Республике Конго было убито почти 4 миллиона человек. В Испанской войне 36-39 годов в месяц погибало 7575 человек, почти в два раза больше, чем в Ираке сегодня. Да, число убитых в Ираке меньше, чем в других гражданских войнах, но при той интенсивности, с которой разгорается конфликт, эта разница может скоро исчезнуть. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. С некоторыми свежими материалами американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы продолжаем программу «Время свободы». Верховная Рада Украины приняла закон, который, согласно которому теперь Голодомор на Украине в начале 30-х годов будет считаться актом геноцида украинского народа. О политических последствиях такого решения рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Виктор Ющенко считает, что, признав Голодомор геноцидом украинского народа, парламент продемонстрировал победу над политическими амбициями и отдал свой исторический долг памяти миллионам украинцев, ставших жертвами этой трагедии. Голодомор начался на Украине в 1932 году и продолжался 17 месяцев. Согласно выводам нынешних историков, сталинский режим организовал голод на Украине, опасаясь активизации национально-освободительного движения. По данным Украинского института национальной памяти от искусственно созданного голода погибли как минимум 8 миллионов человек. За признание Голодомора геноцидом проголосовали немногим более половины депутатов Верховной Рады. Закон, предложенный главой государства, с некоторыми поправками поддержали не только депутаты двух оппозиционных фракций «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко, но и входящие в коалицию социалисты. Ключевую роль в признании Голодомора геноцидом сыграл спикер Верховной Рады социалист Александр Мороз. Накануне голосования он заявил, что для парламента будет унизительным замалчивать историческую правду. Несмотря на запрет партии регионов, ее депутат Анна Герман-Стетти также отдала свой голос за этот закон.
Это был тот момент, когда не надо смотреть на то, как ведут себя твои коллеги, а надо принять решение, которое бы было согласно с твоей совестью, с твоим мировоззрением, с твоей жизненной позицией. Это не какой-то рядовой закон, которых бывает много. Вот сегодня так проголосовал, завтра так. Это вещи, которые остаются на всю жизнь.
Партия регионов предложила свой законопроект, в котором Голодомор трактовался не как геноцид, а как злодеяние сталинского режима и трагедия украинского народа. Ярыми противниками признания Голодомора выступили и коммунисты. Назвав неприемлемыми нормы президентского закона, они даже угрожали главе государства начать процедуру импичмента. Весьма критично этот закон воспринят и в России, призвавшей Киев не политизировать проблему Голодомора, продолжает Анна Герман-Стетти.
Думаю, что в России просто еще не поняли, за что мы проголосовали. Наверняка пропаганда и информация была о том первом законопроекте, который внес президент Украины, где были такие моменты, когда можно было бы говорить, что вот общество настраивает против России, против россиян. Но эти моменты снял Александр Мороз. И когда россияне действительно разберутся в том, что произошло, они будут нормально реагировать на этот процесс.
Из окончательного варианта закона была изъята норма, предполагавшая административную ответственность за публичное отрицание Голодомора. Ответственность обозначена как морально-политическая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сторонники «Единой России» в Томске рекламируются за счет бюджетных денег. Томским депутатам стало известно о том, что на пиар-акции сторонников «Единой России» в этом году из городского бюджета выделены несколько миллионов рублей. Лидеры остальных томских политических партий возмущены и настаивают на прокурорской проверке этого факта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томск пестрит плакатами с рекламой «Единой России» и ее сторонников. Один из плакатов на центральной улице города, например, гласит: «Сторонники «Единой России» и подводная лодка «Томск» 10 лет вместе». Все бы ничего, только совету сторонников всего год от роду. Но партийцев это мало смущает. Впрочем, как и то, что эта пиар-компания оплачена из городского бюджета. Депутат Думы Томска, лидер местного отделения КПРФ Алексей Федоров.
Мы были изумлены, когда узнали, что существует за счет городского бюджета финансирование пиар-компании «Единой России». То, о чем мы всегда говорили, что не зря они появляются на экранах телевизоров, в радио. И на самом деле это даже сама администрация подтвердила, что тратятся деньги на реализацию этих проектов, тем более в городской администрации. А сегодня уже мы озабочены этим, поэтому при отчете бюджета за 2006 год, конечно, соответствующие выводы мы сделаем. Я думаю, что «Единая Россия», которая так красиво все пропагандирует, использует деньги бюджета на угол налогоплательщиков для того, чтобы рассказывать то, что делается за счет городского бюджета. Плывут пароходы, салют «Единой России», идут паровозы, салют «Единой России». Везде «Единая Россия» у нас сегодня. И, конечно, мы сейчас сделаем запросы по отчету бюджета и посмотрим, на какие цели все используется, и потом все опубликуем. То есть мы не молчим.
Городские депутаты узнали о факте использования бюджетных денег сторонниками «Единой России» из проекта бюджета на следующий год. К проекту прилагаются отчеты всех отделов администрации. В пояснительной записке отдела по информационной политике сказано, цитирую: «Комитет организовал и провел 3 пиар-акции – Томск-коммунальный, кампанию по празднованию десятилетия подводной лодки «Томск» и кампанию по продвижению Совета сторонников «Единой России». Конец цитаты. Говорит Александр Деев, депутат Думы Томска.
Если это подтвердится, и, конечно, это будет скандал, и я здесь намерен занять жесткую твердую позицию, я считаю, что непозволительно народные, то есть бюджетные деньги направлять на пиар какой-либо партии, даже той, в которой я состою. Если действительно так оно и было, то я предполагаю, что сейчас предпринимаются все усилия, чтобы ну как-то начинающийся скандал замять. То есть, возможно, там с документами что-то сейчас идут какие-то процедуры, но депутаты сделали запрос, пока ответ мы не получили. Если на самом деле таковой факт имел место, я хоть и являюсь членом партии «Единой России», но меня это только возмущает, потому что я считаю, что нельзя за счет бюджетных средств пиарить или какую-либо партию, или, скажем, даже движение ее сторонников.
Возглавляет Совет сторонников «Единой России» мэр Томска Александр Макаров. Он полностью отрицает факт того, что на пиар-акцию сторонники правящей партии тратили деньги из городского бюджета.
Я могу сказать первое и самое главное. Ни одного рубля бюджетных денег не пошло на то, чтобы пропагандировать движение сторонников «Единой России». Ни одного рубля. Да, совместные проекты были. Да, совместные работы были. И работы очень серьезные. Но финансирование шло так. На административные дела отдельно, на Совет сторонников отдельно. Ни одного рубля. Я готов и провести, и проучаствовать, и испытать любые проверки. Я знаю, что сегодня часть депутатов, основываясь на абсолютно открытой информации, дал наш комитет информационный, да, что вот эти проходили совместно. Почему-то решили, что это за бюджетные деньги. Это вздор полный. Я настаивал на том, чтобы эта открытая информация была. Пусть все видят, как это делается. На самом деле ничего страшного нет. Но почему надо увязывать одно с другим, мне совершенно непонятно. Еще раз говорю, ни одного рубля.
Что значит отчет информационного отдела Томской администрации, который получила Дума? Что имелось в виду под словами «комитет организовал и провел 3 пиар-акции». Мэр утверждает, это значит, что сотрудники информационного отдела мэрии внесли свой вклад в общественное дело.
Это его проблемы, совет сторонников, но это не проблема администрации. А то, что я лично поручал сотрудникам в свободное время, в субботу, в воскресенье помогать, значит, вот в проведении каких-то акций, да, это на самом деле так, ничего страшного там нет. Это их право, это общественная организация, их право работать в этой организации.
Еще месяц назад депутаты Думы Томска сделали официальный запрос в мэрию. Если пиар-компания сторонников «Единой России» проводилась информационным отделом городской администрации по личной инициативе и в свободное от работы время, то зачем этот факт указан в отчете по исполнению бюджета? Ответа на свой запрос Дума Томска пока не получила. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Госпитализированы 6 пострадавших. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом Радио Свобода сообщила его дочь Мария Гайдар. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров заявил, что крайне удивлен такой версией. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков по подозрению в нарушении законов о рыболовстве. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Reuters, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдуллой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, провел сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится с константинопольским патриархом Варфоломеем. Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что недостаточно здоров, чтобы принять участие в празднованиях по случаю его 80-летия. Послание Кастро было зачитано тысячам его сторонников, собравшихся на торжество. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 29 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 ноября 70-го года. Цикл «Литературные портреты». Писатель Михаил Демин о поэте Ярославе Смелякове.
Среди людей, окружавших меня в Москве, встречались своеобразные типы, надломанные и метущиеся. Они существовали, не смешиваясь со средой, не входя ни в одну из писательских группировок. К таким вот личностям можно смело отнести Ярослава Смелякова. В ту пору, когда я его застал, это был огрузневший, оплывший, далеко уже не молодой человек. Он был хорошо устроен, заведовал отделом поэзии в журнале «Дружба народов», возглавлял поэтическую секцию в московском отделении ССП, входил одновременно во множество всевозможных комиссий и редакционных коллегий. Но все это была, так сказать, внешняя сторона. Что же касается творчества, то здесь все обстояло гораздо печальней. В принципе, он весь был в прошлом, существовал как поэт за счет былых заслуг, жил на проценты со старого капитала, а старый этот капитал был хорош. Многие вещи его, написанные в 30-х и 50-х годах, по праву вошли в золотой фонд отечественной лирики. Достаточно назвать здесь прелестное стихотворение «Хорошая девочка Лида», «Марсиане», «Если я заболею». Поэт вошел в литературу сравнительно легко. Однако затем легкий этот путь пресекся вместе со многими другими талантливыми поэтами. Вспомним Бергольц, Заболоцкого, Васильева. Попал в мясорубку и Смеляков. Ему, конечно, выпала особая участь. Сквозь лагеря поэту пришлось пройти не раз и не два. Страшно этот груз снести может не каждый. Тут нужна редкостная стойкость и сила духа. У Смелякова силы этой не оказалось. Он вернулся в Москву уже иным человеком, ослабевшим, смирным. С этого момента, собственно говоря, и началось его житейское благополучие. Присмирев, он сразу же вошел в чиновную колею, но присмирел он творчески, в стихах. В личном же плане он стал, наоборот, недобрым, шумливым и агрессивным. Но как бы то ни было, душевная раздвоенность его очевидна. Но вырваться из этого круга ему уже не дано. Круг замкнут, и он это знает сам.
Воспоминания Михаила Демина о Ярославе Смелякове. Радио «Свобода», 29 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Разработчики из лаборатории Citizen Lab Университета Торонто анонсировали программу «Псифон», предназначенную для преодоления цензурных фильтров в интернете. Такие фильтры устанавливаются в некоторых странах, например, в Китае или Иране. О работе программы «Псифон» рассказывает Владимир Губайловский.
Программа представляет собой сервер-посредник с шифрованным доступом. Программу можно установить на компьютере пользователя, находящегося за пределами железного занавеса. Тогда любой пользователь, например, из континента Китая, сможет получить доступ к серверу-посреднику и выйти через него на любой сайт интернета. Главным преимуществом разработчики считают непубличность такого сервера. К нему подключается немного пользователей, а таких серверов может быть много. Если один будет заблокирован, его легко можно будет сменить.
новости коротко. Французский парламент планирует отказаться от работы с операционными системами семейства Windows компании Microsoft. Более 1000 компьютеров французских депутатов будут работать под управлением Linux. О возможности перехода на Linux заявили также французские министерства связи и культуры. Швейцарская компания Sigpa Holding подала заявку на патент, в котором описан способ маркировки жидких продуктов, таких как алкоголь или духи. В качестве маркера предлагается использовать ионы, содержащиеся в морской воде. В большинстве продуктов ионы присутствуют, но в малых количествах. Если увеличить несколько раз концентрацию ионов, это никак не скажется на вкусовых качествах продуктов, но повышенную концентрацию легко определить. Маркировка должна помочь компаниям-производителям защититься от подделок. Согласно прогнозу компании Instead, продажи IP-телефонов ждет в ближайшие годы взрывной рост. IP-телефон подключается к интернету и обеспечивает связь через такие сервисы, как Skype. При этом компьютер не нужен, а телефон представляет собой обычный аппарат с небольшим дисплеем. В 2006 году будет продано около 10 миллионов IP-телефонов. Но уже в 2008 году количество продаж таких устройств вырастет в 16 раз и достигнет 160 миллионов в год. Рост обусловлен быстрым распространением широкополосного интернета и низкой ценой разговора по IP-телефону.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В этом году кукольная сцена Чехии отмечает два интересных юбилея. Знаменитой кукле Гурвинику исполнилось 80 лет, а одноименному театру – 70. Гурвиник и его отец Спейбл знакомы и российской публике. В 80-х годах Пражский театр гастролировал в театре Сергея Образцова в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Несмотря на то, что Гурвинек более знаменитый персонаж театра, чем его отец, Спейбла вырезали из дерева раньше. Его нарисовал профессор училища прикладных искусств Йозеф Скупа, а вырезал Карл Носок в 1920 году. Через 6 лет сын Карла Носока, Густав, вырезает и дарит Скупе вторую куклу Гурвинека. В 1926 году в летнем кукольном театре города Плзень состоялась премьера двух персонажей будущего театра. Через некоторое время кукольная семья разрастается. На сцене появляется подружка Гурвинека Манечка и пес Жерик. Диалоги оживают, появляется конфронтация женщина-мужчина, и куклы начинают играть для взрослых. Рассказывает Галина Штахова, директор театра Спейбла и Гурвинека.
В 1930
году Йозеф Скупа основал первый в истории Чехии профессиональный театр кукол. С этого момента Спейбл и Гурвинек начали выступать вместе как отец и сын. Театр перестал давать представления лишь в конце войны, в 1944 году, когда Скупу посадили в тюрьму за деятельность в освободительном движении. Обе куклы были изъяты плзеньским гестапо. Когда после войны сейфы гестапо ликвидировали, какой-то паренек нашел кукол на свалке и принес обратно Йозефу Скупу. Сразу же после этого кукловоду предлагают переехать в Прагу, где основывается театр Спейбла и Гурвинека. Почему-то считается, что кукольный театр привлекателен только для детей. Театр Спейбла и Гурвинека попытался сломать этот стереотип. После переезда театра в Прагу в программе появляются вечерние представления. В периоды важных политических событий на сцене ставятся пьесы в жанре политической сатиры.
Было dost odvážné. Říkalo se, že u nás hraje takzvaně o zlatou mříž.
Это был отважный шаг. Говорили, что мы играем за золотой решеткой. В социалистические времена наши билеты моментально распродавались, потому что куклы поднимали злободневные темы. Мы не играли Шекспира или Мольера. Постановки всегда писались на основе того, что происходило в реальности. Это помогло Спейблу и Гурвинеку оставаться современными и популярными. Если вы возьмете старые постановки, вы всегда сможете увидеть, что происходило в реальной жизни в то время, независимо от того, были ли это 50-е годы, год 1968, бархатная революция или даже война. Эти события всегда в той или иной форме появлялись в репертуаре. Конечно, многие пьесы были запрещены, или же они проходили цензуру. Однако всегда на сцене появлялось что-то из того, что мы хотели сказать. Спейбл и Гурвинек всегда были критиками нашего общества. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин. We'll be right back.
Самые острые темы сейчас – химические, медицинские и конспирологические. Смерть Александра Литвиненко сделала журналистов и политиков крупными специалистами в ядерной физике и теории заговоров. Версии плодятся, при том, что новых объективных данных по этому делу просто нет. В проигрыше, как обычно, в такой ситуации здравый смысл. Не исключено, что главной задачей злоумышленников, если таковые существовали, была именно окончательная дезориентация общественного мнения. Все версии одинаково правдоподобны, точнее, одинаково неправдоподобны, и оттого любое суждение, даже самое глубокое, обесценивается. Восторжествовал дух провокации. Юлия Латынина в очень жесткой статье «Вам удастся заставить молчать одного человека», опубликованной в сетевом ежедневном журнале, делает мрачный прогноз насчет того, что произойдет с режимом, погрязшим в бесконечных провокациях.
В любом случае, президент Путин несет ответственность за все происходящее. Это он создал эту систему, даже если не он отдал приказ. И страна с такой системой кончает всегда одинаково. Случаи, когда правитель сам отдает приказы, как Маркос или Дювалье, восстанием. Случаи, когда правитель бездействует и позволяет действовать бездарям, как император Николай II, Ипатьевским подвалом.
Дух провокации, господствующий сейчас в российской власти, заставляет вспомнить ситуацию столетней давности, когда тайная полиция сама создавала себе врагов и сама же боролась с ними. Историки называют это «зубатовщиной» и «азефовщиной». Тот столетней давности дух провокации, праздных мозговых игр, гениально изобразил Андрей Белый в романе «Петербург». Не вернулся ли он сейчас? Косвенный ответ на этот вопрос дает литератор Самуил Лурье, автор эссе «Тяжелый рок», помещенного на сайте петербургского еженедельника «Дело». Он считает, что нет никакого смысла искать, с точки зрения кому это выгодно, виновных в последних громких политических спиртях.
Убийство не приносит выгоды ни покупателю, ни продавцу. Да не ради выгоды они и совершаются, а для наслаждения, либо по приказу, исполнение которого переходит в привычку, привычка в потребность, удовлетворить которую и так далее, начиная сначала. Загляните в Шекспира, а еще лучше в историю ГБ. Миллионы злодеяний, зачастую невероятно изощренных, но совершенно, совершенно бесполезных. Искусство для искусства. Чистая эстетика охотничьего клуба.
Эстетическое удовольствие от реализации сложных многоходовок. Не следует упускать из виду и этот резон, часто лежащий в основе провокации как жанра. Как тут опять не вспомнить роман Белого «Петербург»? Говорит Самуил Лурье, автор публикации на сайте еженедельника «Дело».
Тайная полиция по определению как-то она обречена, поскольку она тайная, да, и политическая, она обречена пользоваться нелегальными средствами. А из нелегальных средств все же самая сильная провокация. Иначе очень долго надо дожидаться, собирать доказательства, чего-то искать и так далее. И это входит у них в привычку. А потом превращается просто в искусство, в созидание. Все-таки понятно, что большая часть этих дел всегда строилась как созидание врагов. Они создают себе врагов и борются с ними. В результате получается, что они борются с фантомами, но вполне реальными средствами. И получается вот то, что Андрея Белого называется абракадабра.
Литератор Самуил Лурье, Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом «Радио Свобода» сообщила его дочь Мария Гайдар. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, занимавшуюся похищениями людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Объем российской экономики в 2006 году вырастет на 6,8%, однако в 2007 году ее рост замедлится до 6%, а в 2008 до 5,5%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Эти оценки в целом соответствуют прогнозам Министерства экономического развития и торговли России. Инфляция в России, по мнению экспертов организации, в 2007 году составит 8,5%, а в 2008 – 7,2%. Вместе с тем, по прогнозу российского правительства, рост потребительских цен в следующем году составит от 6,5% до 8%, а в 2008 – от 4,5% до 6%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция чревата тем, что конкурентоспособность российских производителей она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу в течение 10 лет на 20%, сообщил газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. В целом, по его словам, разведанных на сегодня запасов газа концерну для стабильного снабжения и России, и Европы хватит на протяжении более 70 лет. Ранее об этом говорил еще один представитель «Газпрома» Сергей Потапов.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоение прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Российские компании с начала 2006 года после размещения своих ценных бумаг получили инвестиционные ресурсы на сумму 52 миллиарда долларов. Причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные – на международном. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов без учета займов коммерческих банков достигнет, по его прогнозу, примерно 60 миллиардов долларов.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» и Национальная энергетическая компания Болгарии подписали сегодня предварительное соглашение о строительстве двух энергоблоков атомной электростанции в болгарском городе Белене общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. По словам руководителя Федерального агентства России по атомной энергии Сергея Кириенко, это первый подобный проект российской компании в Европе после распада Советского Союза.
Это принципиальное возвращение, победное возвращение России на этот рынок. Этот проект будет полностью соответствовать уже не только российским нормам безопасности, не только требованиям МАГАТЭ, но и нормам ЕУР, нормам требований к атомным станциям европейского сообщества. Это станция с двойной прочной оболочкой, которая защищает и от внутренних деформаций, и от внешних нарушений.
Одним из путей развития российской глобальной навигационной системы будет ее коммерческое использование в интересах широкого круга потребителей, заявил сегодня вице-премьер правительства, министр обороны Сергей Иванов. Система ГЛОНАСС, предназначенная для обеспечения военных и гражданских пользователей, была введена в эксплуатацию 20 лет назад по заказу оборонного ведомства. Однако для гражданских потребителей до сих пор действует ограничение по точности определения координат объектов. Они, по словам Сергея Иванова, будут полностью отменены в начале следующего года.
К 1 января 2007 года Генеральный штаб снимает все ограничения по точности разрешения координат для того, чтобы вся система работала на экономику.
Регулирующие органы Европейского Союза уполномочили Европейский инвестиционный банк в период до 2013 года выделить на кредитование инвестиционных проектов в странах СНГ и Центральной Азии до 3,7 миллиарда евро. Сообщается, что в выборе таких проектов, помимо Европейского инвестиционного банка, будет участвовать Европейский банк реконструкции и развития. Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на завтра 26,31. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, курс на четверг 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из США. В Соединенных Штатах вышли в свет две новые книги, ставящие под сомнение пользу домашнего задания для школьников. Автор книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон, а также Сара Беннет и Нэнси Калиш, авторы другой книги под названием «Обвиняется домашнее задание», высказывают одну и ту же точку зрения. Домашняя работа в основе своей является пустым времяпрепровождением в стрессовой обстановке. Авторы в один голос утверждают, что домашнее задание есть не что иное, как проблема школы, сваленная на плечи родителей. Корреспондент «Радио Свобода» в штате Вашингтон Леонард Маневич побывал в двух американских школах города Маунт-Лейк-Террас и встретился с учителями и учащимися.
В среднем дети проводят в школе от 6 до 7 часов ежедневно с получасовым перерывом на обед. Учебники по предметам есть только у самих преподавателей. Когда ученикам дается задание во время урока или задание на дом, преподаватель делает и раздает необходимое количество ксерокопий страницы из учебника. К концу года в ребячьих рюкзаках у них дома и в школьных столах скапливается несчетное количество разрозненных бумаг. Иными словами, наличие тетрадей в школах не предусмотрено. Никто в Америке не удивляется тому, что одни школьники зачастую получают массу домашнего задания, причем раз в неделю, на всю неделю и по всем предметам сразу. А другие могут беззаботно гулять после проведенных в школе утомительных часов. Автор новой популярной книги «Мифы о домашней работе» Альфи Кон утверждает, что в оставшееся от школы время дети имеют право на то, чтобы просто побыть детьми. Домашняя работа является насилием над детской психикой. Зачастую она становится причиной конфликтов в семье, вызывает у детей отвращение к учебе и нежелание посещать школу. Кроме того, пишет Альфи Кон, родители не обязаны подвергаться стрессам и тратить частное, семейное время на исправление перегибов в системе школьного образования. Своими мыслями по этому поводу поделилась учительница начальных классов школы Террас Парк города Маунт-Лейк-Террас Джоан Берман. Однажды я получила от родителей одного из своих учеников письмо объемом в два машинописных листа. В этом послании меня настоятельно просили освободить сына от необходимости выполнять домашнее задание. Родители ученика утверждали, что их ребенок проводит достаточно времени в школе для того, чтобы ему успели объяснить материал. Родители писали, что их сын приходит домой с головной болью и не должен тратить свое и наше родительское свободное время на то, чтобы зубрить непонятные определения. Разумеется, я вынуждена была пойти навстречу родителям этого ученика. Я понимаю, что нельзя превращать домашние задания в домашний ад. С мнением своей учительницы полностью согласна русскоговорящая ученица 5 пятого класса.
Меня зовут Берта, и я учусь в школе Террас Парк Скул. И я очень устаю в школе. Когда я прихожу домой, то у нас еще задают домашнее задание. Почти вообще времени не остается ни поиграть, ни погулять. И у нас бывают такие домашние задания, что, мне кажется, просто не нужны. И вот один раз мы изучали, наверное, месяц амбарных сов. Учительница заказала с фермы, где выращивают амбарных сов, отрыжку этой совы, что она съела, чтобы дети в классе рассматривали это и потом принесли домой, и чтобы рассказали родителям, всем членам своей семьи, чем она питалась, и что мы в классе проходили про нее, и показать эту отрыжку. И когда я это принесла домой в пакетике, двумя пальцами это держала, потому что было очень противно. Когда я это принесла, то я это не знала, куда положить. Я считаю, что такие домашние задания задавать не надо.
Некоторые учителя задают на дом совершенно новый и зачастую непонятный для ученика материал. Цель подобной практики объясняется преподавателями довольно просто. Заставить ребенка думать самостоятельно, развить в нем чувство ответственности. Споры о том, приносит ли домашнее задание реальную пользу, в каком виде и в каком объеме оно должно даваться и должно ли даваться вообще, продолжаются до сих пор.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», разделанный корреспондентом «Радио Свобода» в американском штате Вашингтон Леонардом Маневичем, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Ведет его Андрей Шароградский, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В сегодняшнем выпуске поговорим об итогах Рижского саммита НАТО, о визите в Турцию Папы Римского Бенедикта XVI, о том, чем вызвана и кому может быть выгодна внезапная загадочная болезнь Егора Гайдара, имеет ли основание Верховная Рада признавать актом геноцида украинского народа Голодомор 30-х годов прошлого века. Будут и другие темы. Александр.
Спасибо, Андрей. Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». Ее ведет Виктор Резунков. А тема беседы – как принятый Госдумой бюджет на 2007 год изменит жизнь простых россиян и как ее изменят законы, вступающие в силу с 1 января. Гость петербургской студии «Радио Свобода» – депутат Госдумы Оксана Дмитриева. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Войска НАТО уже 3 года находятся в Афганистане.
Папа Римский назвал Турцию мостом между культурами.
В октябре объем заказов американским предприятиям снизился более чем на 8%.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главы государства СНГ дали журналистам послушать и посмотреть лишь начало своего Минского саммита.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.